Глава 23. В которое лето года Господня 1428-го, проведенное Рейнованом в любви и идиллическом блаженстве, проносится как мимолетное мгновение. На этом так и хотелось бы закончить историю стандартными словами, а потом они жили долго и счастливо. Но мало ли что хотелось бы, если, увы, не получается. В монастырской инфермерии Рейнован пролежал до Троицы, первого воскресенья после зеленых святок, ровно 9 дней. Однако насчитал он эти дни только по факту. Возвращающаяся волнами лихорадка привела к тому, что о самом пребывании и лечении он помнил немногое. Помнил Юту де Апольда, проводивший много времени у его ложа страданий. Помнил полную инфермеристку, которую звали очень удачно Мизерикордией. Помнил лечившую его настоятельницу, высокую и серьезную монашенку со светлыми серо-голубыми глазами. Помнил процедуры, которым она его подвергала, чертовски болезненные и неизменно вызывавшие после себя горячку и бред. Именно благодаря этим процедурам он все еще сохранял руку и кое-как мог ею владеть. Слышал, о чем разговаривали монашенки во время процедур. А разговор шел о ключице и локтевом суставе, о подключичной артерии, о подмышечном нерве, о лимфатических узлах и фасциях. Он слышал достаточно, чтобы понимать, что от множества серьезных проблем его спасли медицинские знания настоятельницы, а также медикаменты, которые у нее имелись и которыми она умела пользоваться. Некоторые из лекарств были магическими. Кое-какие из них Рейнован узнавал то по запаху, то по реакции, которую они вызывали. Использовался также додекахеон, значительно более сильный, чем добытый в Алаве, как и перистерион. Снадобье очень редкое, очень дорогое и очень действенное при воспалительных процессах. Для несколько раз открывавшихся ран настоятельница использовала лекарство, известное как гарва, секрет которого пришел, кажется, из Ирландии, от тамошних друидов. Рейнован по характерному маковому запаху распознал вункраут, магическую траву валькирий, которой жрецы, вот она, лечили раненых после битвы в Тевтобургском лесу. Запах сушеных листьев белины выдавал хиер ботаны, а запах тополиной коры — лейкис. Два сильных противогангренных лекарства. Плауном пахла присыпка, именуемая люцоподиум беллонариум. Когда начали применять люцоподиум беллонариум, Рейнован уже мог вставать. Пальцы левой руки уже не немели, и он мог ими удерживать различные предметы, благодаря чему смог помогать монашенкам лечить Самсона, который хоть и был в полном сознании, вставать еще не мог. Юта не отходила от Рейнована ни на шаг. Ее глаза блестели от слез и любви. Война, которую они уже успели забыть, напомнила о себе вскоре после Троицы. Утром 1 июня Рейнована, Ютту и монахинь из Белой Церкви взбудоражил гул орудий, долетающий с запада. Еще прежде, чем до монастыря дошли точные сообщения, Рейнован догадался, в чем дело. Ян Колде из Жампаха не ушел вместе с армией Прокопа Голова, а остался в Силезии, укрепившись на Слёнце. Он сам и его дружина были для селезцев солью в глазу и шилом в заду. Они слишком докучали, чтобы их можно было терпеть. Сильный, вооруженный тяжелыми бомбардами вроцлавско-свидницкий контингент осадил Слёнзенский замок и начал обстрел, призывая Яна Колду сдаться. Колда, как гласила Столустая весть, в ответ обозвал осаждающих популярным в народе названием мужских половых органов и предложил им заняться взаимным самцеложством, после чего ответил со стен огнем собственной артиллерии. Взаимообмен огнем и оскорблениями продолжался неделю, и в течение всей этой недели Рейн-Иван прямо-таки кипел от желания двинуться к Слёнзе и как-то помочь Колде хотя бы диверсией и саботажем. Он едва ходил, о конной езде мог только мечтать, но рвался в бой. В конце концов, рвение придушило, а боевые потуги разнесла в пух и прах Ютта. Ютта была решительной. Либо она, либо война. Поставила она ультиматум. Рейн-Иван выбрал ее. Ян Колда из Жампаха оборонялся всю следующую неделю, нанеся селестцам столь серьезный урон, что к тому времени, когда, наконец, исчерпались возможности дальнейшего сопротивления, он оказался в прекрасном положении для начала переговоров. На следующий день после святого Антония он капитулировал, но на почетных условиях, выговорив себе право свободного отхода в Чехию. Слёнзанский же замок, чтобы он, не приведи Господи, не послужил какому-нибудь следующему Колде, селестцы разрушили, не оставив камня на камне. Все эти подробности Рейн-Иван узнал от садовника, работающего в примонастырской Гранге, большого любителя пользоваться не только достоверными источниками информации, но и слухами, а также при отсутствии таковых искусно создавать собственные, в чем он был большой мастак. После падения Слёнзы садовник принес слухи, скорее беспокойные. Силезия, наконец, отправилась от пасхального гуситского рейда и начала реагировать в свою очередь, резко и довольно кроваво. Эшафоты обогрелись кровью тех, кто струсил в бою или договаривался с чехами. На кострах корчились не только явные сторонники гуссизма, но и те, которых лишь подозревали в симпатиях. Умирали на кольях и жердях, сотрудничавшие с гуситами селяне. Виселицы прогибались под тяжестью тех, на которых поступили доносы. Попутно обезглавливали также тех, у которых вообще не было ничего общего с гуссизмом. То есть, как обычно, евреев, вольнодумцев, трубадуров, алхимиков и бабок, промышлявших абортами. Безопасное, казалось бы, сидение за монастырскими стенами неожиданно потеряло смысл. Рейн-Иван, проходящий период реабилитации, вскакивал весь в поту при каждом звонке или стуке в калитку и облегченно засыпал, узнав, что это не инквизиция и не Биркард Греллен-Норд, а всего лишь рыботорговец, принесший свой товар. Шло время. Покой, заботы и процедуры брали свое. Раны заживали медленно, но хорошо. После святого Антония Самсон начал вставать, а после Горвазии и Протазии чувствовал себя уже достаточно уверенно, чтобы помогать садовнику. Рейн-Иван же выздоровел настолько, что ему перестало хватать в общении с Ютой простого контакта глаз и рук. Подошла ночь на Ивана Купалу. Кларисы из Белой Церкви отметили ее дополнительной мессой. Рейн-Иван же и Ютта, сопровождаемые любопытными взглядами монашек, побежали в лес, чтобы поискать цветок папоротника. Уже в полосе берез на опушке Рейн-Иван объяснил Ютте, что цветок папоротника — легенда, и искать его, хоть это весьма романтично и будоражит, в принципе, бессмысленно. И немного жаль на это тратить время, разве что она так сильно жаждет уважить многовековую традицию. Ютта очень быстро призналась, что традицию она, конечно, уважает, и даже очень. Тем не менее, короткую июньскую ночь предпочла бы, в принципе, использовать лучше, разумнее и приятнее. Рейн-Иван, который был того же мнения, разослал на земле плащ и помог ей раздеться. «Отцум фавенс», — шептала девушка, медленно и постепенно освобождаясь от одежды, словно Афродита от пены морской. «Отцум фавенс эт пропития, ласковая прихожу и милостивая, оставь уж плачи и сожаления, изгони прочь отчаяние, вот уже по милости моей святат день избавления». Она шептала, а глазам Рейн-Ивана являлась красота, ослепительная красота нагости, гордость, тончайшей женственности, Грааль, реликвия, святость. Перед его глазами возникала Донна Ауге Лицата, достойных истинно известных ему мастеров, таких как Доминико Венециано, Симоне де Сиен, Метр из Флемалле, Томмазо Мазаччо, Масолино, братья Лимбург, Сосетта, Ян ван Эйк. И тех, которые он знать еще не мог, которым еще только суждено было явиться, имена которых Фра Анжелико, Пьеро делла Франческо, Квартон, Рогер ван дер Веден, Жан Жуже, Хьюго ван дер Гоэс, восхищенному человечеству еще только предстояло узнать. «Сит сатис лаборум», — шепнула она, обнимая его шею руками, — «пусть, наконец, придет конец мукам». Видя, что раненое плечо все еще тревожит Рейнована, она взяла инициативу в свои руки. Положив его навзничь, соединилась с ним в позе, в которой поэт Марциал обычно описывал Гектора и Андромаху. Они любили друг друга, как Гектор и Андромаха. Они любили друг друга в ночь на Ивана Купалу. Откуда-то свысока гремели хоры. Не исключено, что это были хоры ангельские, а вокруг плясали, подпевая лесные гномы. На Йоханне расцветает крик, любовь становится еще прекраснее. В следующие ночи, а зачастую и дни, они не затрудняли себя беганием в лес, любили тут же за монастырской стеной, прокаленным солнцем укрытии среди кустов терновника и черной бузины. Они любили, а вокруг даже днем плясали лесные гномы. Петрушка, суповая травка, растет в нашем саду. Прекрасная юта невеста, не надо больше ждать. Она поцеловала Рейнвана за кустом держателя. Красное вино, белое венпрегн, должно быть свадьбой. Монастырь в Белой Церкви был разделен на три части, неодолимо ассоциировавшиеся у Рейнована с тремя кругами посвящения. Круг первый, разумеется, по форме вовсе не бывший кругом, составляла хозяйственную часть монастыря. Сад, инфермерия, трапезная и опочивальни послушниц, а также спальни и помещения для гостей. Круг второй, сердцем которого являлась церковь, был гостям недоступен и состоял из прицерковного здания с библиотекой и скрипториумом, а также жилищем настоятельницы. Кругом третьим была полностью и тщательно изолированная клаузура, главная трапезная и спальня монахинь. Клариски из Белой Церкви придерживались, ну, по крайней мере, внешне, суровых монашеских правил. Постились, мяса в монастырском меню не видели, хранили молчание во время еды, полную тишину в обязательном порядке, выдерживали от комплеты до конвентуальной мессы. Весь день у них был занят работой, молитвой, покаяниями и созерцанием. На личные дела и отдых полагался только один час. За исключением пятницы, в которой отдыха не было. Ну, конверсае, а кроме юты их в монастыре было четыре, все девушки из знатных родов, гораздо менее строгие обязанности, сводились, в принципе, к участию в месте, от них даже не требовали присутствия на богослужениях. Однако, чем дольше Рейнван находился в монастыре, тем больше отступлений от правил замечал. Сразу же бросалось в глаза довольно свободное отношение к клаузуре, абсолютно недоступное снаружи, изнутри клаузура не была преградой. Монашки ходили по всей территории монастыря. Даже присутствие в монастыре двух мужчин, Рейнвана и Самсона, не влияло на свободу перемещения. Существовал лишь один строго выполняемый своеобразный церемониал. Монашки делали вид, будто мужчин в монастыре нет. Мужчины прикидывались, что не видят монашенок. Это не касалось настоятельницы, она делала, что хотела и как хотела. Полной свободой контактов обладали также сестра-экономка и сестра-инфермерка. Чем больше монашенки привыкали к Рейн-Ивану и признавали его достойным доверия, тем больше ему дозволялось видеть. И он видел, что предписанные правилами покаяния и созерцания заменялись в Белой Церкви обучением, чтением книг, различных сочинений, толкованием Евангелий, дискуссиями и даже диспутом. Однако к этим запретным делам он допущен не был. И хоть Юта имела к ним доступ, но он его не имел. Однако шоком оказалось лишь место. Рейн-Иван на мессу не ходил. Атмосфера Белой Церкви позволяла ему чувствовать себя в безопасности, и он даже не думал скрывать того факта, что, будучи калекстинцем и утраквистом, не признает ни папийской мессы, ни причастия. Однако однажды он ощутил потребность и на мессу пошел, решив после раздумий, что вряд ли Богу интересно копаться в литургических нюансах и заниматься ими. Он пошел в церковь и был шокирован. Мессу проводила настоятельница, женщина. Через несколько дней настоятельница неожиданно вызвала Рейн-Ивана к себе. Направляясь к ней, он равно осознавал как почетность этого действия, так и возможность наказания. Впрочем, этого он ожидал уже давно. Когда он вошел, она читала разложенную на пюпитре инкунабулу. Будучи библиофилом и библиоманом, Рейн-Иван сразу же по оформлению и гравюрам узнал «Псалтериум декем колдатум» Иоахима Флорского. Не остались незамеченными и другие лежащие под рукой произведения «Liber Divinorum Operum», «Гильдегарды из Бингена», «De Amore Dei» святого Бернарда, «Теогоная Гесиода», «De Ruina Ecclesia» Николя де Клеманже. Непонятно, почему его нисколько не удивил в этом наборе потрепанный экземпляр «Некрономикона». Настоятельница некоторое время поглядывала на него поверх шлифованных стекол очков, словно проверяя, долго ли он сможет выдержать ее взгляд. «Невероятное дело», — проговорила она наконец, а гримаса на ее губах могла в равной степени быть улыбкой и не быть ею. «Невероятное дело! Мало того, что я лечу в моем монастыре Гусита, мало того, что прячу еретика, мало того, что я терплю здесь чернокнижника, а как знать, не некроманта ли, мало того, что я покрываю его и лечу, так я еще позволяю ему предаваться любовным играм с веренной в моей опеке послушницей, благородной девицей, за которую отвечаю. «Мы любим друг друга», — начал он. Она не дала ему докончить. «Верно. Да и проделывайте это очень часто. О возможных последствиях интересно было бы знать, вам хоть иногда случается подумать, ну, хотя бы чуточку». «Я врач. Во-первых, не забывай об этом. Во-вторых, я имею в виду не только предохранение». Она какое-то время молчала, выигрывая перепоясывающим рясу льняным шнуром, завязанным на 4 узла, символизирующих 4 обета святой Клары, покровительницы и основательницы ордена смиренных дев. «Я имею в виду будущее», — она приложила руку к колбу. «Дело весьма сомнительное в наши времена. Меня интересует, думаете ли вы о будущем? Думаешь ли о будущем ты? Нет, детали меня не интересуют, только сам факт». «Я думаю о будущем, почтенная мать». Она посмотрела ему прямо в глаза. Радужки у нее были серо-голубые, светлые. Черты ее лица ему кого-то напоминали, кого-то неотступно приводили на память. Однако он не мог вспомнить кого. «Ты говоришь, что думаешь», — она наклонила голову. «И что же интересного в твоих мыслях перевешивает? Чего в них больше? Ютты и того, что для нее хорошо? Или, может, войны, борьбы за справедливое дело, стремление изменить мир, А если, предположим, дело дойдет до конфликта? Если идеалы столкнутся, что ты выберешь? А от чего откажешься? Но он молчал. «Повсеместно известно, — продолжила она, — что когда речь заходит о благе чего-то великого и важного, единицы в счет не идут, единицами жертвуют. Ютта — единица. Что будет с ней? Ты бросишь ее, как камень, на брустер?» «Не знаю», — он с трудом сглотнул. «Не могу и не хочу прикидываться перед тобой, почтенная мать. Я действительно не знаю». Она долго смотрела ему в глаза, наконец сказала: «Знаю, что не знаешь. Я не ждала ответа. Просто хотела, чтобы ты немного об этом подумал». Вскоре после Петра и Павла, когда все поля уже голубели от васильков, наступило неприятное, длительное ненастье. Места, в которых Рейнован и Ютта привыкли предаваться любовным утехам, превратились в грязные болота. Настоятельница какое-то время посматривала, как влюбленные кружат под аркадами монастырского сада, как смотрят друг другу в глаза, чтобы, наконец, расстаться и разойтись. Однажды вечером, совершив в аббатстве некоторые реорганизации по размещению монахинь, она вызвала их к себе и провела в келью, выскобленную, вымытую и украшенную цветами. «Здесь вы будете жить», — сухо известила она, — «и спать оба с этого часа, с этой ночи». «Благодарим тебя, мать». «Не благодарите и не теряйте времени. Хора руит, редимите темпус». Пришло лето, жаркое лето 1428 года. Неутомимый садовник неутомимо приносил все новые и новые сплетни. «Капитуляция Яна Колды и потеря слезанского плацдарма», — рассказывал он, растаптывая вытащенных из гнезд голеньких мышат, взбесили гуситов. В середине июля, в четверг, после Святой Маргариты, сироты в порядке реванша быстрой вылазкой напали и захватили Еленью Гуру, спалив город дотла. Хоть это отняло у них немного больше времени, садовник принес также слухи из Чехии, вести которых Рейнован и Самсон ожидали с нетерпением. Гейтман Нового Пражского Града, великий удельник из Бжезницы, рассказывал садовник, сдирая дерьмо с вил, около Святого Урбана ударил на страну баварцев. Гуситы сожгли Мосбах, резиденцию фальцграфа Оттона по долине реки Наб, дошли аж до Регенсбурга. Полностью разграбили и совершенно разрушили цистерцианское аббатство в Вальдербахе. С телегами, полными награбленного добра, вернулись в Чехию, оставив за собой пепелище. Примерно в то же время, рассказывал садовник, ковыряя в носу и внимательно рассматривая извлеченное содержимое, табор, чтобы выбить дур из головы князя Альбрехта, вошел с диким рейдом в Ракусы, сжигая, опустошая, грабя и не встречая сопротивления, табориты дошли до самого Дуная. И хоть лишь небольшой кусок отделял их от Вены, огромную реку форсировать они не смогли. И только демонстрации ради немного погрохотали с левого берега. Погрохотали и ушли. «Наверное, — бросил Самсон Рейнован, — и наш Шарлей там был и демонстрировал». «Наверняка, — вздохнул гигант, почесывая ногтями шрам на голове. — Не думаю, чтобы в Константинополь он отправился без нас». Накануне святого Иакова настоятельница снова вызвала Рейнована к себе. На сей раз она читала книгу «Божеского утешения» мэтра Экхарта, красивое и богатое издание. «Ты давно не был в церкви», — заметила она, поглядывая поверх очков. «Забежал бы как-нибудь. Перед алтарем постоял на коленях. Подумал о том о сём. Обдумал то да сё». «Ах, правда!» — она подняла голову, не дождавшись ответа. «У тебя нет времени. Вы заняты, ты и Ютта, страшно заняты. Ну что ж, понимаю вас и не осуждаю. Не всегда я была монашкой. В юности, стыдно признаться, мне тоже случалось активно воздавать почести Приапу и Астарте. И не раз мне казалось, что, будучи в объятиях мужчины, я оказываюсь ближе к Богу, чем в храме. Я заблуждалась. Однако это не мешает мне понимать тех, которым надо еще подождать, чтобы понять свою ошибку. «Мы предоставили тебе здесь», — продолжила она, немного помолчав, — «убежище и заботу. То, что нами руководствовало не только милосердие, ну, ты уже наверняка понял. Наша симпатия также не полностью была результатом склонности и расположения, которое испытывает к тебе очень милая нам Ютта де Апольда. Были и другие причины, о которых пора поговорить». Твой внимательный взгляд уже наверняка обнаружил, что наш монастырь несколько отличается от других. И он, следует тебе знать, отнюдь и не единственный. Не только вы, утраковисты, видите необходимость реформы церкви, не только вы к ней стремитесь. И хоть порой вам кажется, что вы очень радикальны в своих стремлениях, это не так. Есть такие, которые желают более значительных изменений, идут гораздо дальше. «Думаю, — продолжала она, — тебе известны тезы братьев из ордена Франциска, кои черпали из кладезя великой таинственной мудрости, той самой, кою познал воодушевленный своей мыслью и волей Йоахим Флорский. Не помню. Мир наш разделен на три века и на три завета. Век и завет Отца, протянувшийся от Адама до Христа, был заветом и законом суровой справедливости и преоборения. Второй век и завет Сына, начавшийся от Спасителя, был законом любви и мудрости. Третий век наступил, когда великий святой из Ассизи начал свое дело, и это есть век Духа Святого, заветом которого является закон любви и милосердия. И царствовать будет Дух Святой до конца времен. Сила Духа Святого, говорит вдохновенный мэтр Экхард, настоятельница положила руку на раскрытую книгу, по-настоящему вознесет то, что наиболее чисто, наиболее тонко, наиболее возвышенно воздымает искру души и возносит ее к самым вершинам воспламенения любви. Точно так, как это происходит с деревом. Сила солнца берет то, что в корне его самое чистое и самое деликатное, и возносит до самых ветвей, на коих оно становится цветком. Точно таким же образом искра души возносится к свету, оторванная от своего первоначала, и достигает полного единения с Богом. Так что, видишь, юноша, приход века духа делает ненужным и излишним посредничество церкви и священников, ибо все сообщество верующих непосредственно охвачено светом Духа, посредством Духа связывается и сливается с Богом. Посредники не нужны, особенно посредники грешные и лживые. По сути, откашлявшись, отважился Рейн Иван, у нас, сдается мне, одинаковые взгляды и цели. Ибо точно тоже говорили Янгус и Яроним, а до них Виклиф. «То же самое, — прервала она, — говорил и говорит Петр Хилчицкий. Тогда почему же вы не слушаете его слов, когда он учит, что произвол нельзя победить произволом, что на насилие нельзя отвечать насилием, что война никогда не оканчивается победой, но порождает очередную войну, что ничего, кроме очередной войны, война принести не может. Петр Хилчицкий знал и любил Гуса, но ему было не по пути с насильниками и убийцами. Не по пути ему было с людьми, кои обращают взор к Богу, преклонив колени на усланном трупами побоище, кои чертят знак креста руками, по локте обогренными кровью. Вы... продолжала она, прежде чем он успел ответить. «Пошли в Пасху 1419 года на горы, на Фаворе, на Ребе, на Беранке, на Сионе, на Ливной горе, вы создавали братское сообщество детей Божьих, напоенных Духом Святым и любовью к ближнему. Тогда вы были истинными Божьими воинами, у вас были божески чистые души и сердца, ибо вы страстно несли Слово Божие, возглашали любовь Божью. Но это длилось 15 недель, юноша, всего 15 недель. Уже в день святого Абдона, 30 июля, вы выкидывали людей из окон на пики, убивали на улицах, в церквях и домах, творили насилие и резню. А вместо милости Господней начали возглашать апокалипсис. И название Божьих воинов вам уже не подобает, ибо то, что вы творите, больше радует дьявола. По лестницам из трупов не вступают в Царствие Небесное, по ним спускаются в ад. И однако, — вставил он, сдерживая ярость, — ты говорила, что утраквизм тебе близок, что ты видишь необходимость реформы церкви, что осознаешь необходимость далеко идущих изменений. В то время, когда Хелчицкий взывал пятое «Не убий», направо шли папские круцьяты. Если мы тогда послушались Хелчицкого, призывавшего нас защищаться исключительно верой и молитвой, если бы мы противопоставили римским ордам только покорность и любовь к ближнему, нас перебили бы всех до единого. Чехия изошла бы кровью, а надежды и мечты развеялись бы, как дым. Не было бы никаких изменений, никакой реформы. Был бы Рим в торжестве своем еще более высокомерный, зазнавшийся и наглый, еще более лживый, еще более противоречащий Христу. Было за что бороться, поэтому мы боролись. Настоятельница улыбнулась, а Рейн-Иван покраснел. Он не мог противиться ощущению, что улыбку докрасила насмешка, что настоятельница знает, в сколь смешное положение он попадает, говоря «мы» и «нас», в то время как на горе в Пасху 1419 года он взирал со стороны, в ошеломлении, со страхом и без каких-либо признаков понимания, что шокированный июльской дефенестрацией сбежал из сумасшествующей революционной Праги, что шмыгнул из Чехии, смертельно ужаснувшись развитием событий, что даже сейчас он всего лишь едва-едва неофит и ведет себя именно как неофит. «Относительно изменений и реформ», — проговорила, все еще продолжая улыбаться, Клариска, «мы действительно согласны. Ты и я. Однако нас различает не только способ, но и пределы и размеры действий. Вы хотите перемен в литургии и реформы клира по принципу «сола скриптура». Мы, я ведь сказала тебе, нас много, хотим значительно-значительно большего. Взгляни». Напротив настоятельницы висело единственное украшение комнаты. Картина, доска, изображающая белую голубку, взмывающую с распростертыми крыльями, впадающий сверху луч света. Клариска подняла руку, что-то едва слышно шепнула. Воздух неожиданно заполнился ароматом руты и вербены, характерным для белой магии, которую называют арадийской. Луч света на картине разгорелся, нарисованная на доске голубка взмахнула крыльями, взлетела и исчезла в луче света. На ее месте на картине появилась женщина, высокая, черноволосая, с глазами, как звезды, одетая в многоцветное платье, переливающееся множеством оттенков белого, медного, пурпурного. Явилось на небе великое знамение. Настоятельница начала тихим голосом комментировать все более четкие детали картины. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд. Пророк, говоря о духе, речет, как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас. Взгляни, вот мать, эссе фемина, эссе колумба, куэ толлит пеката мунди. Вот церковь третья, истинная и в истинности своей последняя, церковь Духа Святого, закон которого любовь, коя длится будет до конца света. Взгляни, Великая Матерь, Пантея Всебогиня, Регина Королева, Генетрикс Родительница, Креатрикс Создательница, Витрикс Триумфаторка, Феликс Благодатная, Божественная Дева, Вирдо Калистус. Матерь природы, владычица стихий, Астрорум Домина, извечное начало всесущности, величайшая богиня, владелица тени, госпожа сияющих высот, неба, жизнетворного дыхания моря, тиши подземелий, та единую и многоликую божественность, которой почитает весь мир под различными именами и в различных обрядах, Descender sicut pluvia in vels. Она спустится, как дождь на траву, как дождь обильный, напоивший землю. В ее дни расцветет справедливость и всеобщий мир, пока не угаснет луна, и царить она будет от моря до моря, от реки до краев земли. И так будет до конца света, ибо она — это дух. Склонись пред нею, прими и пойми ее власть. Самсон, потеряв шрам на бритой голове, выслушал рассказ, ознакомился с опасениями Рейнована, как обычно, без комментариев, как обычно, без эмоций, без малейших проявлений нетерпения. Однако Рейнована не покидало неотразимое ощущение того, что гиганта вообще не интересует ни движение строителей Третьей Церкви, ни возрождающийся культ Всебогини, что ему вообще мало интересно деление истории мира на три эпохи, что вообще ему совершенно безразлично, исповедуют ли настоятельница монастыря Кларисок в Белой Церкви и проводит ли в жизнь тезисы вальденсов и хелиастов, или же склоняться к доктринам братьев и сестер Вольного Духа. Походило на то, что Самсону практически нет дела до бегардов, бегинок и гвилельминок. Что же касается Йоахима Флорского и мэтра Эхарта, то чувствовалось, что бы они ему, грубо говоря, до ядрени фени. «Я уезжаю», — совершенно неожиданно заявил гигант, вежливо выслушав откровение Рейнована. «Придется тебе самому управляться со своими проблемами. Я еду в Чехию, в Прагу». «Ты присутствовал при том, как меня ранили», — продолжал он, не дожидаясь, пока Рейнован остынет и издаст хотя бы звук. «Ты видел, что произошло, когда пуля прошлась по моему черепу. Ты был свидетелем, имел возможность рассмотреть вблизи. Я был готов к чему-то подобному. Мне говорили об этом и даже советовали в Праге, Акслебен, в Тросках, Хрупилиус. Они назвали это «возвращение через смерть», методом возвращения в мой собственный универсум и в мою собственную, телесную, я так выражусь, форму, является освобождение от теперешней материальной оболочки. Короче говоря, проще всего было бы убить эту огромную тушу, уничтожить ее, решительно прервать происходящие в ней жизненные процессы, покончить с ее материальным существованием. Тогда мой собственный духовный элемент высвободится и вернется туда, куда вернуться должен. Так утверждали Акслебен и Рупилиус. То, что произошло 8 мая, кажется, подтверждает их правоту. В чем состоит проблема, ты, несомненно, догадываешься. Понимаешь, по каким причинам присоветованный метод не очень мне нравится, по каким причинам я предпочел бы что-то менее сильнодействующее. Во-первых, я не хочу, чтобы на моей совести лежала смерть монастырского придурка, будучи одетым в тело которого я расхаживаю по свету уже 3 года. Во-вторых, ни Рупилиус, ни Акслебен не решались гарантировать 100% успеха. А в-третьих, самое главное, что-то мне не очень хочется торопиться с возвращением. И главной причиной этого является волосы цвета меди и их носительница по имени Маркета, кое пребывают в Праге, поэтому я возвращаюсь в Прагу, друг Рейнмар. Самсон, ни слова, пожалуйста, я возвращаюсь один. Ты оставайся. Я был бы скверным другом, если бы попытался вытащить тебя отсюда, отделить от того, чем является это место для тебя. Это твоя Огигия, Рейнмар, остров счастья. Поэтому останься и изведай его. Как можно дольше и как можно полнее. Останься и поступай умно. Отделяй то, что субтильно, от того, что плотно. Тогда ты обретешь прелесть этого мира, и всякая тьма обойдет тебя стороной. Это говорю я тебе, твой друг, существо, известно тебе как Самсон Медок. Ты должен не верить, ибо «Vocatus sum Hermes Trismegistus, habens res partis philosophia totius mundi». Послушай внимательно. Пожар отнюдь не потушен и не придушен, но только пригас, угли его тлеют. В любой день мир снова окажется в огне, и мы встретимся опять. А до того времени прощай, друг. Прощай, друг, счастливого пути, и пожелай от меня всего лучшего, Праге. На опушке леса Самсон обернулся в седле и помахал им рукой. Они ответили ему тем же, прежде чем он скрылся между деревьями. «Боюсь я за него», — прошептал Рейн-Иван. «До Чехии далек путь, времена трудные и опасные». «Да едет, безопасно», — прильнула к его боку Ютта. «Не бойся, он доедет безопасно, без скверных приключений и не блуждая. Его ждут. Чей-то фонарик загорится во мраке, укажет нужную дорогу, как Леандр. Он безопасно преодолеет Геллеспонд, ибо ожидает его Гера и ее любовь». Было 1 августа, день святого Петра в Узах, у старших народов и ведьм праздник Глафмас, праздник жатвы. Целую неделю Рейнван готовился к разговору с Юттой, боялся такого разговора, боялся его последствий. Юта неоднократно разговаривала с ним об учении Гуса и Иеронима, о 4 пражских домах и вообще о принципах гуситской реформы. И хотя в отношении некоторых доктрин утраквизма она была настроена достаточно скептично, никогда ни единым словом, ни самым малейшим намеком или замечанием не проявляла того, чего он опасался, неофитского запала. Монастырь в Белой Церкви, беседа с настоятельницей, не оставлял в этом отношении никаких сомнений. Был заражен ошибками Иоахима Флорского, строителей Третьей Церкви и сестринств Свободного Духа. Настоятельница, монахини, а наверняка и послушницы почитали извечную и тройственную Великую Матерь, что связывало их с движением поклонников Гвильельмины Чешки, как женской инкарнации Святого Духа. И Майфреды да Пирована, первой вильельмитской папессы. Кроме того, монашенки совершенно явно занимались белой магией, связываясь тем самым с культом Радии, королевы-ведьм, именуемой в Италии Лабелла Пеллегрина. Но хотя Рейн-Иван кружил вокруг Ютты, чуткий как журавль, ловя знак или сигнал, ни разу ничего подобного не поймал. Либо Ютта настолько хорошо умела камуфлироваться и скрываться, либо отнюдь не была горячей неофиткой, юахимитской, гвилельмитской и ардийской ереси. Рейнван не мог исключить ни первого, ни второго. Ютта также была достаточно ловкой, чтобы уметь маскироваться, и достаточно разумной, чтобы не сразу и не с головой прыгать, куда глаза глядят, и погружаться в неизведанное. Несмотря на чувства, которые, казалось, их соединяли, помимо частых, восторженных и творческих занятий любовью, помимо того, что у их тел, казалось бы, уже нет от партнеров тайн, Рейнован понимал, что еще далеко не все знает о девушке, и драконе все ее секреты сумел расшифровать. А если Ютта еще не связалась с ересью целиком и полностью, еще колебалась, сомневалась, либо даже относилась к ней критически, то поднимать тему не следовало. С другой стороны, оттягивать и бездейственно присматриваться не следовало также. До сих пор он все еще принимал близко к сердцу слова зеленой дамы. В Силезии он был извращенцем, преследуемым изгнанником, гуситом, врагом, шпионом и диверсантом. Тем, кем он был в действительности, во что верил и чем занимался. Он ставил Юту в опасное и рискованное положение. Зеленая дама Агнес де Аполь де Матьютте была права. Если в нем была хотя бы кроха порядочности, он не должен был ставить девушку под удар, не мог позволить, чтобы из-за него она пострадала. Беседа с настоятельницей изменила все, во всяком случае многое. Монастырь в Белой Церкви, сам факт пребывания в нем был, оказываться для Ютты гораздо опаснее, нежели знакомство и связь с Рейн-Иваном. Тезы Йоахима и спиритуалов — ересь. Он все еще не мог думать об этом иначе. Найти другое слово. Строители Третьей Церкви, культ Гвилельмины и Майфреды были для Рима и Инквизиции вероотступничеством, столь же тяжким, как гусизм. Впрочем, все ереси и отклонения Рим бросал в один мешок. Каждый кацер был слугой дьявола. Это касалось, что было уже несомненной ерундистикой, также культа Великой Матери, более древнего, чем человечество, и дьявола, которого выдумал лишь Рим. Но факт оставался фактом. Культ Всематери, поклонение Гвилельмине, ошибки Йоахима, сестринство Свободного Духа, Третья Церковь, любого одного было достаточно, чтобы попасть в тюрьму и на костер, или на пожизненные погребения в доминиканских темницах. Ютта не должна оставаться в монастыре. Необходимо было что-то предпринять. Рейнован знал, что, во всяком случае, чувствовал. «Ты зимой спрашивала меня». Он повернулся боком, заглянул ей в глаза. «Ты спрашивала, готов ли я бросить все? Готов ли вот так, как стою, убежать, отправиться вместе с тобой на край света?» «Отвечаю, да. Я люблю тебя, Ютта. Хочу соединиться с тобой до конца жизни. Мир, похоже, делает все возможное, чтобы нам в этом помешать. Поэтому давай бросим все и убежим. Ну, хотя бы в Константинополь». Она долго молчала, задумчиво лаская его. «А твоя миссия?» — спросила, наконец, медленно, выговаривая и взвешивая слова. «Ведь у тебя есть миссия, убеждение, действительно важная и святая обязанность. Ты хочешь изменить картину мира, исправить его, сделать лучше. Так что же, откажешься от миссии, бросишь ее, забудешь о Граале?» «Опасность», — подумал он. «Внимание, опасность». «Миссия?» — продолжала она еще медленнее, выговаривая слова. «Убеждение, призвание, отдача, идеалы, Царство Божие и желание, чтобы оно осуществилось. Разве от всего этого можно отречься, Рейнмар?» «Ютта», — решился он, приподнимаясь на локте, — «я не могу видеть, как ты подвергаешься опасности. Слухи о том, что вы здесь проповедуете, кружат, многие знают, что творится в здешнем монастыре. Я сам узнал об этом еще зимой, в конце прошлого года. Так что это никакая не тайна. Доносы уже могли дойти до адресатов. Над вами нависла страшная опасность. Майфреда да Пирована сгорела на костре в Милане. Спустя 15 лет, в 1315 году, в Свиднице сожгли полсотни бегинок. А Адамитка в Чехии, — подумал он вдруг, — а замученные сожженные пикардки, дело, которым я себя посвятил, преследуют диссидентов не менее жестоко, чем Рим. Каждый день — отогнал он эту мысль. — Может быть, днем твоей гибели, Ютта. Ты можешь погибнуть.
— Ты тоже можешь погибнуть, — прервала она. — Мог полечь на войне. Ты тоже рисковал.
— Да, но не во имя
иллюзий, да? Ну, давай, скажи это громко. — Иллюзии? Женские фантазии?
— Да я вовсе не хотел.
— Хотел.
Они замолчали. За окном была августовская ночь и сверчки. — Ютта.
«Слушаю тебя, Рейнмар.
Уедем. Я люблю тебя. Мы любим друг друга, а любовь отыщем Царствие Божие в себе, в нас самих».
«Я должна тебе поверить, что ты откажешься?»
«Поверь.
Ты жертвуешь ради меня многим», — сказала она после долгой паузы. «Я это ценю. Я еще больше люблю за то, но если мы откажемся от идеалов... Если ты откажешься от своих, а я от моих, я не могу противиться мысли, что это было бы как...
Как что?
Как эндура, страдание, без надежды на консоламентум, утешение.
Ты говоришь, как катарка.
Монсегюр живет, шепнула она, прижав губы к его уху. Граля до сих пор не нашли. Она прикоснулась к нему, прикоснулась и пронзила нежной, но электризующей лаской. Когда она поднялась на колени, ее глаза пылали во тьме. Когда склонялась к нему, она была медленно мягкой, как волна, поглаживающая песок пляжа. Ее дыхание было горячим, горячее ее губ. «Самсон был прав», — успел подумать Рейн-Иван, прежде чем блаженство отняло у него способность мыслить. Самсон был прав. Это место моя Огигия, а она моя Калипсо. Монсигюр живет. Прошло несколько мгновений, прежде чем он услышал ее громкий шепот. И выживет, не поддастся и никогда не будет завоеван.
Август 1428 года был жарким. Прямо-таки непереносимая жара стояла до середины месяца, до дня Успения Девы Марии, который в народе называли праздником Матери Божией Злаковой. Сентябрь тоже выдался очень теплым. Серьезно погода начала портиться лишь после Матвея. 23 сентября пошел дождь. На 24 возвратились старые знакомые. Первый сигнал о возвращении старых знакомых принесли при помощи безотказного монастырского садовника слухи. Вначале туманные и неопределенные, со временем все более конкретные. На рынке в Бжеге кто-то разбросал листовки, изображающие козлоголовое страховидло в папской тиаре на рогатой голове. Спустя несколько дней такие же по стилю картинки появились в Вензове и Шеллине. На них была изображена свинья, украшенная Митрой, а не оставляющая сомнения надпись, гласила «Конрадус епископус сум». Спустя несколько недель случилось нечто более важное. Неназванные исполнители, слухи довели их количество до 20 человек, напали и убили стилетами на вроцлавском рынке господина Руперта фон Зейдлица, заместителя шефа контрразведки Свидницы, известного жестокими преследованиями людей, подозреваемых в прогуситских симпатиях. От удара ножом скончался в Гродкове писарь из ратуши, похвалявшийся тем, что выдал больше сотни людей. В Собутке болт из арбалета настиг на амвоне приходского святой Анны, особенно взъевшегося на слишком свободомыслящих прихожан. В пятницу после Матвея, 24 сентября, еще прежде чем до монастыря дошел слух о старости, заколотом стилетами в совсем близлежащем пшеворне, в Белой Церкви появились биск Лаврет и Жехорс. Разумеется, за калитку их не впустили, и они ожидали Рейн-Ивана в монастырской гранге, около колодца. Жехорс смывал в корыте кровь с рукавов кабата, обдирал обиск Лаврет, бесцеремонно мыл липкую от крови наваю. «Конец лентяйству!» —
Дорогой брат Рейнмар, Жехорс отжал выстиранный рукав. Работа ждет.
Такая, Рейнован указал на кровавую пену, стекающую с корыта.
Бисклаврет фыркнул.
Я тоже тебя люблю, съехидничал он. Тоже соскучился и рад видеть в добром здравии, хоть вроде бы малость исхудавшего. Это тебя пост так допек? Монастырская еда? Или интенсивное занятие любовными играми?
Убери, черт подери, свой нож.
Ну что, не нравится действовать на тонкие чувства?
Вижу, изменил тебя этот монастырь. Полгода назад в Желязне под Клодзком ты на моих глазах голыми руками удушил человека из личной мести ради частного реванша. А на нас, борющихся за дело, смеешь посматривать свысока? По-господски морщить нос?
Спрячь нож, я сказал. Зачем приехали?
Догадайся, Жехорс скрестил руки на груди. А догадавшись, собирайся. Мы же говорим, есть работа. Фогельзанг контратакует, а ты все еще Фогельзанг. Никто тебя из Фогельзанга не отчислил, ни от обязанностей не освободил. Прокоп и Неплах отдали приказы, касающиеся также и тебя. Знаешь, чем грозит неисполнение?
Я вас тоже люблю. У Рейн Ивана не дрогнул ни один мускул. У меня прямо-таки понос разбирает при виде вас. Но сбавьте немного тон, парни. Что касается приказов, то вы всего лишь посланцы, ничего более.
Приказывать-то мое дело. А ну, давайте говорите, что имеете передать, да побыстрее и поточнее.
Это приказ. Знаете, что грозит за неисполнение?
Ну, не говорил я, засмеялся Бисклаврит. Не говорил, чтобы так с ним не обращаться.
Вырос, улыбнувшись, согласился Жехорс. Вылитый брат, Петерлин один к одному. А может, даже и Петерлина перегнал.
Знают, Бисклаврит, спрятав наконец Наваю, преувеличенно по обезьяньему поклонился.
Знают об этом братья Прокоп Голый и богу хвал Неплах по прозвищу Флюток. Знают, какой Петерлинов брат рьяный утраковист и какой ярый сторонник дела чаши. Посему вышеупомянутые братья почтительно просят нашими недостойными устами брата Рейнована, чтобы он еще раз доказал свою преданность чаше. Братья униженно просят.
Заткнись, француз. Говори ты, Жехорс, кратко и по-человечески.
Приказ Прокопа Фогельзангу был действительно кратким и звучал так: восстановить сеть и сделать это быстро. Настолько быстро, чтобы сетью можно было воспользоваться во время очередного удара по Силезии. Когда должен будет последовать этот удар, Прокоп не уточнял.
Рейнован не очень знал, каким образом он лично может восстанавливать то, о чем он имел представление только в общих чертах, и, скорее, туманно, сеть, о которой практически он не знал ничего, кроме того, что она якобы существует. Призванные к порядку Жехорс и Бисклаврет сказали, что в основном усматривают его помощь в том, что, как они выразились, втроем действовать безопаснее, чем вдвоем. Несмотря на якобы невероятную важность задачи, Рейнован не согласился отправляться немедленно. Он хотел приструнить Фогельзанг и научить большему почтению к своей персоне. А прежде всего, ему необходимо было решить дела с Ютой. Как он и ожидал, второй было значительно труднее, но все равно все прошло легче, чем он ожидал.
«Ну что ж», — сказала она, когда миновала первая злость. «Можно было ожидать. Галахад любит, обещает и клянется, якобы на века, а в действительности только до того момента, когда дойдет и весть о Граале».
«Да все не так, Ютта», — запротестовал он. «Ничего не изменилось. Это всего лишь несколько дней. Потом я вернусь. Ничего не изменилось».
Они разговаривали в церкви перед алтарем,
и картины, изображающие, ну как же иначе-то, взлетающую голубку. Но у Рейна Ивана перед глазами стояла несчастная Майфреда де Пиравано, горящая на костре на пьяцца дель Дуотто. «Когда отправляешься?» — спросила она уже спокойно. «Утром после фестум ангелорум». «Значит, у нас есть еще несколько дней?» «Есть». «И ночей», — вздохнула она. «Это хорошо. Опустимся на колени, помолимся богине». 30 сентября утром после Михаила, Гавриила и Рафаила вернулись Жахорс и Бесклаврет, готовые в путь. Рейн Иван ждал их, он тоже был готов.